Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, вторник, март, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 88.12, доллар 74.33, нефть Brent 68.61 и пара биткоин-доллар, как это говорится, 54 256 долларов 44 цента за один биткоин. Биткоин стоит как полквартиры, пишет S. Полквартиры. Сейчас я посмотрю в рублях, сколько это. 4 миллиона, да? Один биткоин 4 миллиона стоит. Ну так, в общем, да, как полквартира получается. Как-то вот как-то оно так. Эх, надо было брать биткоин, когда он был по 6 тысяч. А лучше было его брать, когда он был, не знаю, был ли он по 100 тысяч, в смысле рублей или там как. Ну ладно, не долларов, да? А сегодня будет эта дурацкая профилактика, пишет Валькар. Профилактика? Нет, сегодня никакой профилактики не будет. Профилактика у нас намечается, по-моему, на четверг, что ли, если я не ошибаюсь. Поэтому сегодня никакой профилактики не будет. Ни дурацкой, ни не дурацкой. Но вообще дело нужное. Эта профилактика помогает нам всегда быть технически подкованными и спасает нас от неурядиц всяких, которые могут происходить в эфире. Алексей, сегодня Международный день диджея. Да вы что, Сергей? Это здорово. Вы если диджей, я вас поздравляю. Потому что не забывайте, я не диджей. Не забывайте. Или две квартиры в регионе, пишет Виталий. Можно было бы пиццу купить на биткоин. Можно было когда-то, пишет Григорий. Да, биткоин дороже хорошей машины, пишет Дмитрий. Ну, тут, конечно, что считать хорошей машиной. Реально полквартиры, но нефть-то подорожала, а изменений ноль с курсом, пишет Павел. Я у экономистов пытался выяснить, а почему нефть дорожает, а рубль не дорожает. А мне объяснили примерно следующим образом. Они говорят, рынок такая штука, старик. Ты знаешь, тут очень многое зависит от эмоционального настроя и ожиданий, и поскольку, значит, рынок ожидает, что могут быть какие-то проблемы, например, с российской экономикой, связанной с тем, что Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз постоянно вводят какие-то санкции, что-то там говорили про некий суверенный долг или что-то как-то это еще называется, якобы там на что-то подобное могут наложить санкции. Все это беспокоит людей, которые привыкли покупать и продавать, и поэтому они очень осторожничают, и в связи с этим, конечно же, рубль должен быть уже, точнее, доллар уже должен быть по 65, а он все никак не по 65. Ну, какая-то такая история. То есть рынок — это не совсем то, как мы себе это представляем. Вот нефть выросла, и рубль такой раз, и тоже вырос. Нет, оказывается, вот все иначе в этом мире. Гадость какая омерзительная, правда? Мы-то все ждем. Помню биток по $300, пишет Роман. Да, Роман, прекрасное воспоминание. В цену биткоина, как и любого неправедного средства обогащения, входит еще и душа. Не продешевите, ребята, пишет Габриэль. Реально полквартиры? Да, действительно. Что за ересь чирикает эта певица, которая представит Россию на Евровидении? Ну вот, вроде мы сейчас нашли. Но это фрагмент выпуска. Надо бы песню найти эту и послушать. Песня называется «Русская женщина», а певица Манижа. Мне кажется, это можно найти только, старик, знаешь где? В Телеграм. Больше нигде. Потому что все остальные выпиливают 100%. Вот YouTube будет проклят. Как видео про мятежи в разных странах, так они не выпиливают. А как... значит, аудио посмотреть какое-нибудь, песенку, так и сразу ужас. Посмотри в телеге, попробуй в телеге найти. Может быть, у тебя получится. Я просто попросил нашего звукорежиссера Илью Пинскера найти эту историю, чтобы мы послушали. Так, экономика — это лажа, есть политическое решение, оно решает, пишет Старлей. Доллар, биткоин — все это фигня, храните деньги в видеокартах, прирост 1000% за месяц, пишет Николай. Я когда-то выгодно вложился, Николай, в автомобиль. 100%, правда, не 1000, а 100%. Значит, когда-то выгодно вложился в автомобиль, он у меня все дорожает и дорожает. Мой автомобиль сегодня после 7 лет эксплуатации стоит дороже, чем я его покупал. Хотел бы я всем об этом заявить, да, вот, чтобы во всеуслышание, чтобы все знали. Но в магазин ходим-то не за эмоциями, хотя и от новых цен хватает. Зарплаты тоже не от эмоций зависит, пишет Павел. Что да, то да, Павел, я согласен с вами. У меня, знаете, какие слезы льются, когда я смотрю, сколько стоит новый, например, автомобили. Мне так печально от этого. Грусть такая пробирает. Хочется, может быть, и вроде и колется, а с другой стороны потом думаешь, да и своя, ничего такая. Ну и, в общем, разумное потребление, вот философия, подходящая нам в данный момент по всем параметрам. Разумное потребление, ограничение себя. Сохраним планету. Понимаете, в чем дело? Когда возникают некоторые проблемы, всегда есть возможность финансовая, всегда есть возможность изобразить, что это хорошо, и это ваш личный выбор. Поэтому скажите так, мы за экологию, мы бережем планету, мы против неразумного потребления, мы выступаем против общества потребления, и мы пользуемся вещами, пока они не превратятся в труху, и только потом мы покупаем после долгого, так скажем, взвешивание со всех сторон ситуации, что-то новое. Вы квартиру-то успели купить до подорожания, пишет Павлов. А я, Денис, я не пытался успеть, поэтому извините. Вот меня некоторые спрашивают, успел ли я купить биткоин, или успел ли я купить квартиру, или успел ли я что-то купить. Я вообще не старался ничего успеть в этом смысле, поэтому, наверное, ничего и не успел. Все-таки, мне кажется, здесь нужно исходить из того, пытался ли человек успеть. Я не особо пытался. Ну, давай, у нас здесь есть какой-то отрывочек этой песни. Певица Манижа, Евровидение в этом году, песня «Русская женщина». Давай послушаем, старичок. Ты что, не получается у тебя? Получится? Давай.
Зарубите себе на носу. Я вас не виню, а себя я чертовски люблю. Борются, борются, все по кругу борются, да не молятся.
Это не по-русски, что ли?
А. Эй, русские женщины, давай голосуй за меня. Да, you shock it up. You shock it up, don't be afraid.
You shock it up, don't be afraid, yeah. Ну-ка, ну-ка. Погромче, погромче, старичок. Don't be afraid! Борются,
все по кругу борются, да не молятся.
Да не молятся, понятно. В Турцию захотелось как-то почему-то. Какое-то что-то такое. Оно не совсем понятно. Немножечко такое, вроде как... Русское мотив такой, знаете, народный, и немножечко цыганский в какой-то момент, и немножечко даже, как бы, показалось, турецкий какой-то. Ну, интересно, интересно, да, конечно, но для Евровидения нормально, я считаю. Почему нет? Сейчас все накинулись, я вижу, что критикую, я смотрел, в интернет зашел, на Ютубе все там что-то у всех, как это говорится, фейспалм. Все прикладывают ладони к лицу и закрывают, и говорят, что происходит? Серьезно, вот ты можешь посмотреть на Ютубе практически каждый ролик этот фейспалм. То есть, что это такое? Как можно было послать такое на Евровидение? Серьезно, это Евровидение. Это Евровидение, туда вообще ничего не надо посылать, в принципе, но поскольку оно существует, мы все время что-то туда посылаем. И, я так понял, это песня про, значит, то, как... Как борются, наверное, наши женщины за свои права. Я так понимаю, что это какой-то феминизм или что. Вот я здесь в интернете нашел объяснение. Вот, смотрите, значит, во-первых, сама Манижа Сангин Хамраева, это российская певица таджикского происхождения, вот с этой песней «Русская женщина», да, она, ну, это, во-первых, я о ней просто хотел рассказать, Манижа ее зовут, ну, это ее псевдоним творческий. По словам исполнительницы, вот эта песня, которая называется «Русская женщина», это песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России. Цитирую, то есть это она говорит, российская женщина, то есть я не понимаю, песня называется «Русская», певица говорит про российскую женщину, значит, немножечко меняется позиция, есть разница. Есть разница. Ну ладно. Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной. Одной из первых в мире. Это правда, кстати, да. Большевики сильно постарались в этом смысле. От фабричных цехов до полетов в космос. Про Терешкову. Ну, серьезно, тоже правда. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя. Никто даже не спорит. Это и стало источником вдохновения для написания песни. По стечению обстоятельств она родилась 8 марта 2020 года на гастролях, но впервые я исполняю ее лишь год спустя, вот она говорит. И, собственно, эта песня, вот она поедет на Евровидение. Ну что ж, ну и прекрасно, прекрасно, почему нет? 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, как вам, понравилось, не понравилось, интересно, неинтересно, ваше, собственно говоря, впечатление. Все в кучу собрала, пишет Валькар. Ну, так оно обычно и делается, надо ярлыки, штампы собрать в кучу и уж с ними ехать. Потому что, как я понял, на Евровидении так и побеждают. То есть нужно обязательно поднять все самые там болезненные темы, которые только можно. Вот, взять какую-нибудь такую модную основу в стиле R&B. Ну, сейчас же у нас рэп, это поп-музыка. Поэтому нужно... Everybody, yo, yo! Что там она говорила, я забыл. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл, Москва.
Да, пожалуйста.
Мне кажется, это гениально просто. Собрали все вместе за женщин. Если правильно преподнесут, то все женщины и
защитники
права будут за нас, да.
Если
главное правильно обыграть, если смогут, додумаются, как это преподнести, зацепят пол Европы. А если Европа не будет за это голосовать, то они как бы немного нарушат свои принципы равноправия и так далее.
Потом мы еще в каком-то смысле, спасибо большое, показываем свое, смотрите, этнокультурное разнообразие России, правильно? Мы демонстрируем борьбу женщин за свои права на протяжении многих лет в России и так далее. То есть это тоже, это фем-аспект, феминистский аспект. Прекрасно. Причем он не такой вот, это феминизм здорового человека. Вот, это не тот феминизм, который вот с голой грудью буду бегать. Нет, это феминизм здорового человека. То есть это тоже хорошо. Ну да, вот и все, наверное, еще как... А, ну и понятно, значит, современное звучание вот это вот. А давай еще разочек включим, можем, да, мы сделать? Ты ее не убирай пока, мы
видите,
еще раз...
На носу.
Я просто хочу запомнить.
А себя я чертовски люблю.
Я тоже.
Борются! А борются!
Все по кругу борются!
Я не знаю, что такое по кругу борются. Что такое по кругу борются? Ну ладно, неважно. Сын без отца, дочь без отца. Найти бы еще куплет. Это же припев. А найти бы куплет. Ну и она одета так, по-феминистски, в классическом смысле. На ней... На ней роба, по факту. No. Не люблю я R&B, не могу, я вот прям не могу, я прям не люблю R&B, вот я ничего не могу с этим поделать, это моя беда, я знаю, это моя проблема, я знаю, что сейчас это модно, но как же я это все не люблю. Да fuck it up! Вау-вау-вау! Ну что? Почему? Ну почему? Ну что? Ай. Почему Little Big не поет? Отказались, сказали, что, как бы, во-первых, все уже знают песню, во-вторых, значит, есть другие исполнители, мы не можем занимать это место. Уже отказались. Честно говоря, Little Big мне вообще не нравилось изначально, полностью, то есть совсем. Потому что я не понимаю вот это фрикачество, это вообще ужасно, это хуже не бывает. Ну, это мой взгляд. С другой стороны, фрики, они, по крайней мере, заранее заявляют, что они фрики. Они не пытаются серьезную тему продвинуть в своем фрикачестве. Ну, или, по крайней мере, делать какое-то серьезное лицо. Будет провал. 10-11 место, говорит Макс. Еще бы цыганский кабриолет отправили. Что это? Большевики тут ни при чем. Избирательное право у женщин в России появилось в 1906 году. Впервые в Европе. Все по кругу, все вокруг. Это не R&B. R&B это ритм and блюз. Какой этот черту блюз, пишет Габриэль. Габриэль, так называют. Назовите хип-хоп, чтобы было удобнее вам. Ну, это не песня, представьте, вы такую на радио закажете, пишет Павлов Денис. Ну, Денис, я никогда ничего на радио не заказывал, в принципе, поэтому не могу себе этого представить, но понял. Поет на редуцированных гласных, северные напевы все-таки, видимо, пишет Валерий. Идеально, если бы она еще пела... если бы она еще была темнокожей, всех бы умыли точно, пишет Хохоха. Ну, смотрите, это российская певица таджикского происхождения. То есть, я же еще раз говорю, этнокультурное разнообразие мы демонстрируем в полной мере. В полной мере. То есть, здесь вы зря говорите, что там она должна быть темнокожей или не темнокожей певица. Мы показываем, что у нас очень много разных народов. Вот, и они все, значит, талантливые и поют хип-хоп. К сожалению, хип-хоп. Я, конечно, за рок. Я, конечно, больше за эту историю. Так, я Моргенштерна ждал на Евровидении, пишет 37-й. Но это башкирский певец, знаменитый, значит, национальный. 7373-948, алло, здравствуйте. Не национальный, конечно, шучу. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Да, доброе утро.
Да.
Это Денис.
Да.
Ну, я считаю, эта песня, это наш Жорик Вартанов в юбке. То есть это такой Михаил Галустян, как вот он, русский армянин, да, а это... Девушка таджикского происхождения. Ну, песня, это не трудно назвать песней. Это просто
песня плохая, да?
Не, ну как-то это странно. Скорее всего, это действительно какое-то 5-7 место, и вряд ли мы...
Слушайте, ну я видел Евровидение много раз. И когда там было что-то такое, что вот по-настоящему цепляло бы сердце и душу? Можем
там всегда были крайне странные, да.
Да, это же Евровидение. Спасибо. Там какие-то, я
это
помню...
Это такой мотив.
Да.
Мне кажется, это больше даже не песня, а мотив, манифест женский, тем более 8 марта.
Вот оно, мне кажется, самая подходящая история. То есть, мне кажется, вот Евровидение – это уже давно площадка для манифестов каких-то. Вот надо приходить, и вот какие-то манифесты.
С другой стороны, если мы там выиграем или проиграем, я думаю, это сильно для нас не будет каким-то разочарованием.
Вообще
или...
без разницы, если честно, да. Конечно. Да, да,
поволнует
да.
Нас ровно несколько дней после этого конкурса.
Да.
Все, спасибо.
Да, спасибо большое. Песня Билана цепляла, пишет Руслан. Серьезно? Руслан, вас цепляла? Это какая, которая «Believe me»? Нет, это или какая-то другая? «Believe me». Не знаю, как-то вот даже... Я уже включал один раз песню, которую, как мне кажется, с какими песнями надо ездить на Евровидение, тем более, что мы демонстрируем свой рационализм, да, ой, рационализм, неправильно, не рационализм мы демонстрируем, сейчас я вам скажу, что мы демонстрируем. Мы свой традиционализм, вот, традиционализм демонстрируем. Надо ездить с такими песнями, чтобы мало не показалось. Вот прям выходить ночью в поле с конем надо, понимаете? Вот в таком ключе нужны песни. Я понимаю, что на Евровидении она должна быть новая всегда, да? И на каких конкурсах не исполнявшаяся. Но вот что-то такое должно быть. Вам так не кажется? Ну вот я недавно включал... Вот я думаю, что вот если бы мы так приехали на Евровидение, вот это было бы да. Я еще раз включу, просто песня хорошая, я думаю, что вам понравится. Вот. Вот я думаю, вот так надо ехать на Евровидение. Вот прям серьезно, без шуток. Не everybody get up! А вот именно так.
Ой, стога-стога на лугу широком, вас не перечесть. Не окинуть оком.
Звук плохой, но...
Стога-стога в зеленом болоте, стоя на часах.
Не, я в хорошем звуке сейчас найду, я так не могу, что я вам, значит, включаю в плохом звуке. Вот у меня хороший сейчас будет звук. Подождите. Вот, 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 вот. А, давай, 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 включайся. Интернет не подводи. Во. Вот так надо. Послушайте меня, мы проиграем, но мы проиграем красиво тогда.
Что вы стережете?
Вон, Илью зацепило сразу. Меня реально цепляет эта песня, я просто...
Добрый человек, были мы цветами, покосили нас острыми косами, раскидали нас посредине луга, раскидали в рось, дали друг от друга. От лихих гостей нет нам обороны, на глазах у нас черные вороны, на глазах у нас затмевая звезды, как стая вьет поганые гнезда.
Вот, вот так надо ехать на Евровидение. Если хотите, после... рубрики одной, значит, потом новостей я вам еще одну песню включу. Называется она «Горькая моя родина». Дождитесь просто. У меня своя, у меня свой концепт. Сейчас вот прервемся, после этого новости, потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, март, день девятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 88.11, доллар 74.32, нефть Brent 68.43 и пара биткоин-доллар 54 389 долларов 94 цента. Естественно, за один биткоин. Итак, мы сегодня начали с обсуждения песни, которая поедет на Евровидение от России. Певица Манижа, песня «Русская женщина». Давайте для тех, кто только что присоединился, кусочек включим, который мы переслушивали уже несколько раз. Давайте. «Русская женщина» называется песня.
Да не молятся, сын без отца, дочь без отца.
А мне уже начинает нравиться постепенно. Читку поставьте, пишет Павлов Денис. Ссылку давайте поставим. После крика можно выключать, пишет Патрик. А что за восточные мотивы, пишет Андрей? А тут все мотивы сразу. Георгий говорит, все по кругу борются. Борются, Георгий. Что же вы пишете такое? Пишут, как это не моются. Молятся. Господи. Меня! У-у-у! Ну, вот такая, короче говоря, песня. Ну, я представляю, как это сказать, альтернативные варианты, при которых, кстати, эта песня, мы не исключаем, может и занять очень высокое место. Тут все сложилось. Да вот, но я представляю альтернативные варианты, как должна звучать от нас песня, с которой мы точно проиграем, но гордо проиграем, потому что мы должны свою скрепность настоящую, да, наш традиционалистский мир нести в массы. И вот еще один вариант, тоже опять кубанский казачий хор, почему? Потому что женщины поют, я вот...
Музыка народной артистки Советского Союза Александры Пахмутовой.
О, на Пахмутову.
«Моя родина». Песня написана авторами для кубанского казачьего хора.
Вот так.
Солистка Наталья Губа.
Давайте послушаем. Сейчас Наталья даст нам слезу. Маршева сейчас еще будет. Как по-английски непогодина, пишет Рев. По-русски надо петь. Не надо по-английски петь. Ну, голос понравился солистке вам, я надеюсь. Патриотическая, пишет Андрей. Это ужасно, может, хватит, пишет Ольга Сысоева. Почему ужасно? Это музыкальный кошмар, завязывай с этим, пишет Кермай. Зачем это звучит в эфире, пишет Эс. Как зачем? Такие надо песни посылать на Евровидение, как зачем? Мой вариант, пожалуйста. Вот я считаю, такие надо песни посылать. А что такое, нельзя? Почему нельзя? Хорошая же песня. Плюс, плюс, пишет Саншайн. На Евровидении это будет выглядеть так, как мы испанскую песню «На родину слушаем». Я понял, Андрей, я понял, на какую песню вы намекаете. Но, да, мне говорят, но на Евровидении же нельзя по-русски петь. А почему? Берешь и поешь, какие проблемы? Кто вам сказал, что нельзя? Берешь и поешь. И мне кажется, это было бы круто. Прямо традиционализм такой, без всякого хип-хопа, без вот этого. Я говорю, у меня единственная претензия к песне «Маниже» — это какой-то хип-хоп. Я не люблю хип-хоп, я считаю, что хип-хоп — это упадничество. Вот. Ничего хорошего в нем нет, он просто, ну, не знаю, он ни о чем. Вот эти все выкрики какие-то, йоу, а, е, ну что это такое? Мне кажется, это уже даже не модно, это неинтересно, это уже какой-то отживший жанр. Хотя все убеждают меня в том, что он только развивается. Но куда ему развиваться? Он же сам в себе замыкается. Нет? Вам так не кажется? Мне кажется, надо было Манижа что-нибудь вот такое. Что-нибудь, что можно петь, по крайней мере, да, а не выкрикивать. Мне кажется, она бы справилась, почему нет? Классная девчонка, молодая, мне кажется, вполне получилось бы. Это даже не хип-хоп, это просто ужас какой-то для младшеклассников, пишет Буэнавентура. Зачем это звучит? Это любимая певица Алексея, имеет право, останьте его. Нет, это не то, что моя любимая певица. Причем у них разные солистки у кубанского казачьего хора. Причем многие из них уже это, ну, не работают там. То есть это запись, так, наверное, года 2007-2006. Вот сразу понятны смыслы и слова, а не этот бред. То молятся, то ли порятся, неуважение какое-то к слушанию. Когда нужно лезть вне и искать, что автор песни хотел сказать. Ну и плюс вот это глотание постоянно окончаний звуков, слова можно понять с трудом, пишет Ярослав. Не, ну хотите, я вам вариант еще такой, смотрите. Ну давайте, давайте. Сейчас. Сейчас, секунду. Вот так. Эту... Так, главное, чтобы нашлась эта песня. Вот же песня есть. Тоже я молчу. Но это старая. И, кстати, это уже классика. Но это же песня. Вот, знаете, ну, послушайте. Как бы, несмотря на все там политические воззрения Аллы Пугачёвой, которые я не разделяю, и странный замок в деревне Грязь, но послушайте, как поется это.
Когда и я исчезу с поверхности земли, застынет все, что пело и боролось, сияло и рвалось, и зелень глаз моих, и нежный голос, и золото.
Это Цветаева, потому что, ребята, это Цветаева.
И будет жизнь с ее насущным хлебом.
Это вам не три прихлопа.
Забывчивостью дня. И будет все, как будто бы под небом. И не было меня изменчивой, как дети в каждой мине. И так недолго злой, любивший час, когда дрова в камине становятся золой. Виоланче и кавалькады чаще, и колокол в селе меня такой живой и настоящий. На ласковой земле к вам всем, что мне ни в чем не знавши меры, чужие и свои, и обращаюсь требованием веры и с просьбой о любви.
Какой же ты дед стал, говорит проводник. Почему дед? Я просто понимаю, где текст, а где стихи. Понимаете? В хип-хопе читают текста, как они говорят, а это стихи.
Что мне
уровень.
Прямая неизбежность, прощение обид за всю мою безудержную нежность и слишком гордый вид за быстроту стремительных событий, за правду. За игру. хотите еще меня любить за то, что я умру.
Но серьезно, вот понимаете, как можно писать стихи? Понимаете, как можно писать музыку, как можно ее петь эти стихи, как можно их чувствовать, да? Ну, серьезно, вот включи мне еще раз песню, которая едет на Евровидение от России. Вот я вам включил...
Теперь зарубите себе...
Не, прям
теперь зарубите
с этого момента.
Себе на носу.
Ну, послушайте.
Я вас не виню, а себя я чертовски люблю.
В контраст. Понимаете, да? Чувствуется немножко, да? Мы американцы, что ли? Я спрашиваю, мы американцы или как? Мы хип-хоперы? Это как-то выражает Россию? Бросьте, это клюква просто обычная. Ну, честно, это просто обычная клюква. Набор штампов нет. Ну, понятно, что будем болеть, Но, слушайте, я правда хочу, чтобы мы озаботились в определенный момент качеством тех, ну, пока текстов, потому что до стихов далеко, тех текстов, которые вообще попадают на большую сцену. Я правда хочу, чтобы мы озаботились качеством музыки и текстов, которые попадают на международную сцену, пусть даже это фриковская, полностью политизированная, абсолютно гнилая сцена Евровидения. Но мне бы хотелось, чтобы мы старались и делали лучше других. Ну, почему нет? Да даже не в том смысл, чтобы делать лучше других, по крайней мере, чтобы делать на своем уровне. А уровень у нас запредельный. Ну, потому что у нас были, и я уверен, есть поэты и поэтессы, да, чтобы на всякий случай феминитив введу здесь, и поэтессы. Вот. У нас прекрасные есть композиторы, были, есть и будут. Но мы выбираем путь чего? Мы выбираем путь наименьшего сопротивления. Everybody get your ass up! Everybody get your ass up! Серьезно, вы из Гарлема? Какое это отношение имеет вообще к России? Ну, прямой вопрос ставлю. Какое это имеет отношение к многонациональному нашему народу? Какое? Не знаю, к русским, к украинцам, к белорусам, к узбекам, к таджикам, к казахам, к евреям, ко всем нам. К армянам, грузинам. У нас очень большой, очень много национальностей у нас. К татарам. Какое вот это отношение имеет, скажите мне, пожалуйста. Я могу перечислять очень долго. Вот какое? Я понимаю, такое из Америки слышать. Да, это логично. Это логично, это часть их культуры. Это часть их мировосприятия. Это, ну, понятно, это их музыка. Как это, что это? Почему? Почему на английском? Вон там бурановские бабушки, если я не ошибаюсь, они вообще на удмуртском пели, и ничего. И нормально было. И нормально. На удмуртском. Наш хотя бы язык. Наш, внутрироссийский. Почему нет? Я же не ошибаюсь, на удмуртском же они пели. И ничего. Можно, значит, петь не на английском языке, правда? Не, ну надо понравиться взыскательной публике. Кому? Латвии вы хотите понравиться? Латвии вы не понравитесь, хоть что пойте. Это бесполезно. А такси теперь, в такси теперь будет звучать, пишет Александр. Сомневаюсь. В этом смысле, когда мы говорим о национальном многообразии нашей страны, когда мы говорим о людях, которые помнят свои корни, да, в этом смысле, разные национальности. Я знаю, что все они любят очень, во всяком случае, я слышал часто, именно настоящую национальную музыку. Вот именно в том исполнении, в котором должно исполняться. Я редко когда слышал, чтобы, например, у русских в России играла балалайка какая-нибудь из машины. Но у малых народов, я имею в виду, естественно, по честности малых, чтобы никто не обиделся, я слышал, прям национальная музыка играет. И я считаю, что это классно. Я считаю, что в этом смысле мы, русские люди, ведем себя как дураки. Серьезно, я вот сейчас к русским обращаюсь. Как русский к русскому? Мы ведем себя как дураки. Мы стесняемся своей музыки, своих истоков. Если посмотреть на американцев, насколько они высоко ценят кантри, вы просто, может быть, кто-то из вас там не знает по какой-то причине, не знаю, не увлекался никогда этим вопросом, не изучал. Запредельно, сразу отвечаю. Это музыка для внутреннего потребления у них в основном. Но это запредельное уважение вызывает в американцах. Почему? Ну, национальная музыка у них такая, кантри. На банджо там что-то играет. Но им нравится, им это в удовольствие, им это классно. Все. Мы как будто бы боимся своего нутра. Мы как будто бы боимся своих истоков. Мы как будто бы боимся и стесняемся. Нам как будто бы кажется, если там зазвучит балалайка, то это уже все прям, тьфу, нельзя как будто бы. Почему? Почему? Почему даже вот когда я слушаю те попытки некоторых там поп-исполнителей, да, как-то привнести вот эту народную нотку в музыку, здесь она тоже есть на самом деле, да? Ее слышно сначала, потом они переходят на другой мотив, но тем не менее, ее слышно. Почему, когда я ее слышу, это все попсово? Почему никто не работает над этим материалом всерьез? Почему никто не пишет и не делает серьезную, нормальную музыку? Не только фрикачество, не только баловство, не только шутку. Мы не можем ничего сделать на этом уровне. Мы не можем ничего сделать, что по-настоящему заденет струны души человека. Или мы боимся быть серьезными. Поэтому мы все время немножечко дуркуем, да? Все причем уже. Сегодня 87 лет со дня рождения Гагарина, Юрия Алексеевича, пишет Серж Копатель. Да, я фотографию выложил даже у себя в Телеграме Юрия Алексеевича. Действительно, сегодня день рождения Гагарина. 9 марта 1934 года он родился. Песня может быть, мне пишут, песня может быть написана на любом языке, это из правил Евровидения, пишет Александр. Ну, то есть можно. Ну и отлично, ну и надо было петь тогда, раз, смотрите, Манижа, я просто не знаю, насколько она, знает ли она таджикский язык, она же таджикского происхождения, но она может быть, например, там, давно живет в России, там, каким-то поколением, и уже, например, не знает таджикского языка. Но если знает, так и надо было на русском и на таджикском. Причем здесь английский, я не понимаю, зачем он нам нужен? Ну, в чем смысл? Да, я понимаю, он нам нужен для коммуникации с англоговорящими народами. Там, да, это международный язык, язык международного общения. Но лучше, мне кажется, показать наше культурное разнообразие в большей мере и без шутки, а по-настоящему. По-настоящему выразить и показать те проблемы, которые, там, не знаю, нам сопутствуют, которые мы решали столетиями, может быть, некоторые. Те сложности, с которыми мы встречаемся. Говорить по-серьезному. Я понимаю, что это на площадке Евровидения сложно. Вот. Но что теперь? Не место красит человека, а человек место красит. Давайте мы будем красить эту площадку. Ну? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Это Гном.
Пожалуйста.
Да, вот несколько слов хотел, как бы вот в продолжение вашего посыла относительно песен. Ведь существует масса прекрасных исполнителей, которые могут современными аранжировками, современными, как говорится, ну, техническими средствами, ну, подгонять песни, ну, изначально по нашим мотивам, по нашим корням. Ну, не обязательно это русские могут быть, это могут быть, ну...
Разные, любые, ну, покажите, да, покажите, да, все, конечно, разнообразие, вот, конечно.
И, да, и второй момент...
Ну, чтобы это было наше, понимаете? То есть именно,
конечно,
наше.
Да.
Да.
Вот, и второй момент, на что я также хотел обратить внимание... Вот сейчас очень популярен так называемый этностиль, там, в одежде, да, или там, допустим, мы приезжаем в Японию, одеться в кимоно, это считается, ну, все равно, что одеться в дорогой костюм.
Ну,
у
да.
американцев Стетсон это прям высокие материи.
Угу.
Но когда я одному своему знакомцу, значит, вот именно такому маньяку на всяких этно-делах сказал, дружище, ты знаешь, а если хочу пошить косоворотку?
Ну все, псих, ну, если... псих сумасшедший. Да,
да, да. Ну естественно, не в варианте вот этот вот холчевый мешок, а из современной нормальной ткани, нормального кроя, ну чтобы это вот было именно, чтобы узнавалось косоворотка. Он мне сказал, угу. что это было колхозанство, это вообще о чем?
Вот, вот, вот.
Точно так же, как за столом выпить водку, алло, ты что вообще делаешь? Виски. Я говорю, дружище, виски — это самогонка.
Ну да, 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 ректификат и, как же это, конденсат, правильно я говорю? Одно конденсируется давно.
Дистилляты, да.
А, дистиллят, дистиллят, все правильно, дистиллят. Дистиллят. Ну, спасибо, спасибо большое. Я с вами согласен. Я тоже один раз так вот в эфире даже сказал, говорю, вот косоворотку бы мне такую какую-то современную сделать и походить в ней. Я не вижу в этом ничего плохого. Я считаю, что это хорошо, и это круто, если красиво это сделать. Но серьезно, никто этого не делает. Ну, то есть делают совсем уже в традиционном виде, но в традиционном виде под поясным ты же не будешь ходить. А вот так, чтобы пошили современно, ну, просто обыграли эту историю как-то, да, такого нет. А потом я смотрю, например, фильм «Черная пантера» он называется. Ну, вот этот, комиксы. И я смотрю, как те костюмеры, которые работали, да, над созданием образов вот этих африканских воинов, как они постарались. Сколько они усилий приложили для того, чтобы костюмы у всех были великолепные. Чтобы все выглядели потрясающе. Просто очень красиво. Ты смотришь глазами, понимаешь, как это красиво. Ну, где у нас люди, которые займутся этими вещами и покажут нам красоту наших, в том числе и корней? Я не знаю, они не хотят, наверное, или не умеют. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро. В Великобритании набирает обороты скандал с королевской семьей. Вчера мы на эту тему с вами уже начинали говорить, сегодня вся история продолжается, и сегодня уже возникают дискуссии в Великобритании о том, что а не пора ли бы нам отменить монархию? Даже вот так вопрос ставится. Собственно, из-за чего все произошло? Ну, кто-то из членов королевской семьи, правда, говорят, это точно не Елизавета, которая вторая вроде, переживал из-за цвета кожи первенца принца Гарри и вот Меган Маркл, его избранница. Не будет ли слишком темным оттенок этой кожи? Об этом, значит, Маркл и Гарри рассказали в интервью. Меган думала о самоубийстве, видимо, на этом фоне. Но ей запретили прибегать к помощи специалистов и полностью ограничили в передвижениях и средствах связи, чтобы это не наложило тень на королевскую семью. Молодую семью полностью отключили от королевских денег. Живут они на доходы от сделки с Netflix, помощь друзей и наследство принцессы Дианы, которое получил Гарри. Напомню, принцесса Диана тоже была довольно активным общественным деятелем, а потом совершенно случайно разбилась на автомобиле. Совершенно случайно, как вы понимаете. Летом, говорят, у пары родится второй ребенок, и это будет девочка. Ну, тут, в общем, мне все равно, кто и когда родится. Мне интересно только одно. Что будет с этой проблемой делать королевская семья? Почему? Потому что обычно они молчат, когда какие-то вокруг них начинаются вот такие движения. Они просто хранят молчание. Молчишь, ну и, собственно, не реагируешь, и постепенно ситуация затихает. Но здесь, скорее всего, уже не затихнет, потому что это по факту обвинение в расизме. А как вы понимаете, в современном западном мире обвинение в расизме – это не есть хорошо. И, кстати, по опросам, число тех, кто одобряет деятельность королевской семьи, меньше, чем тех, кто не одобряет Великобритании. То есть им не нравится, что вообще такое есть уже, им не нравится, им уже не надо. И мы можем увидеть, например, своими глазами, если нам повезет всем вместе, а я надеюсь, что нам повезет, падение монархии. Представляете? Это было бы очень интересно, как мне кажется. Если бы произошло падение монархии на наших глазах. Казалось бы, да, живем в 21 веке, какие монархии? Нет, они есть. И может произойти падение монархии. Ого. Разбилась в одной из самых безопасных машин, Mercedes S-класса, совершенно случайно. Да-да-да, Сергей, совершенно случайно. Ну, до этого сказала, что она королевой не хочет быть, а хочет быть королевой людских сердец и все такое. И тоже давала откровенное интервью. Ну, в общем, все интересно. Слышал, это пиар-служба королевской семьи, работу работает, пишет Андрей. Поглядим. Давайте оставим это их грязное белье. пишет Габриэль. Нет, не оставим, Габриэль. Ну, это значит, у нас там засели расисты. В каком дворце? Букингемском? Это царственные особы, такие же сплетники, как наши старушки во дворе, пишет Григорий. Старушки на скамейке всех обсудят, мимо не пройдет никто, пишет Григорий. О чем думал королевский отпрыск, когда женился на женщине, у которой может родиться человек не того цвета кожи? Он любит, и он, это просто пишет Алла, он любит, и все. И для него нет, видимо, ограничений, какой цвет кожи. А как оказалось, для королевской семьи, но для некоторых участников этой семьи, так скажем, есть разница. Расисты. Расисты. Но если не расисты, то ксенофобы. Но если не ксенофобы, то радикальные националисты. Но если не радикальные националисты, то, может, шовинисты какие-то. Ну, короче, что-то нехорошее. Уж по современным меркам точно. В Англии, наверное, уже больше нет англичан. А вот и против института монархии, пишет Николай. Поглядим. 7373948. Вот бы интересно было услышать людей, которые живут в Великобритании, или часто там бывают, или у них родственники. Что по этому поводу вообще говорят? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я живу в Москве,
да.
В Великобритании.
Да.
Однако есть знакомые, которые... И работали там, и сейчас проживают, ну, временно, угу. Они не граждане.
Так.
Вот. И дело в том, что у них отзывы у всех разные. Кто как устроился и так далее. Но в целом говорят, что Лондон далеко уже не английский город. Вот, и, да и не только Лондон, там, значит, самые крупнейшие города. И это все сказывается и на культуре, потому что и плюют, и справляют нужду, то есть все это есть.
Однако... Вот могу сказать, что в этом смысле... Однако, что вы хотели сказать, однако?
Однако, есть англичане, которые просто очень богатые. Они вот, ну, по типу нашей Рублевки, где-то скопились, аккуратненько живут себе. Вот. Им никто не мешает, угу. Благодаря той же самой полиции, которая совершенно неподкупна. Ну, в кавычках, естественно. Угу. Вот, и все такое. Но угу. В целом они, в общем, разбились на некоторые группы, и там вот... спокойно делают свою...
Понятно. Замкнулись в своей какой-то там элитарности. Я вам спасибо большое. У вас же, говорит, сестра там живет. Действительно, у меня двоюродная сестра живет в Великобритании, и я знаю кое-какие вещи, свойственные англичанам. Например, такие простые вещи, что англичане не очень-то женятся на русских девчонках. Потому что англичане... считают их недостойными. То есть там есть еще и бытовой расизм, чтобы вы понимали. Именно у англичан, вот у этих вот, которые белые англичане, понимаете, да? Не по гражданству, а там, а по крови, так скажем. Вот. А у нее есть муж, моей двоюродной сестры, у них родился не так давно ребенок, очень симпатичный паренек. Чтобы было понятно, муж филиппинского происхождения. Филиппинского. Плюс ко всему, очень много среди молодежи английской, именно среди парней, вообще не интересуются девчонками. Не интересуются созданием семьи вообще, парни. Интересуются другими парнями. Интересуются свободной жизнью. Там, свободной сексуальной жизнью в том числе. Ну и много чем еще, но вот не семьей. Не семьей. Семьей не интересуется. То есть, в общем, мы приходим к очень такому простому заключению, к которому мы можем прийти, поглядев, наверное, на всю Европу. Европейцы, не только островные, но и континентальные, вырождаются. Вырождаются. Не хотят рожать, не хотят размножаться, не хотят плодиться, не хотят жениться, ничего не хотят. Поэтому вырождаются. Ну, вот эти все коренные. Вот. А замещать-то надо, должно происходить замещение. И оно происходит, естественно. Очень много людей другого вероисповедания. Очень много людей других национальностей. Очень много людей, традиционалистов, так скажем, которые живут в Великобритании, но вот этих вот подходов к семье и прочую, которые вот сейчас свойственны европейскому обществу, не придерживаются. Они придерживаются именно традиционализма. Насколько я понимаю, все это касается не только Великобритании, но и других западноевропейских стран уж точно. Так что вот как-то так. Так что вот как-то так. И я думаю, что мы действительно в определенный момент можем стать свидетелями крушение монархии, потому что на что опирается эта монархия сегодня, кроме того, что все просто привыкли, уже становится не совсем понятно. Уже становится сложновато это понять. Тем более, если выясняются такие вещи, как а тот ли цвет кожи будет у ребенка там и прочее, оказывается, думают в королевской семье. Им бы уже об этом не думать. Им бы уже двигаться дальше, а они не двигаются. Более того, демонстрируют всяческое неприятие людей другого цвета кожи в своих кругах. Это тупик. Конец вам, королевская семья. А, да? Пропустили вы вспышку-то. Разве нет? Разве нет? Лондон слишком много занимался войной с Россией и профукал демографию, пишет Денис. Ну, не знаю, профукал или не профукал, но, по крайней мере, надо понимать, так вот, кто тебя окружает, какое общество вокруг тебя, какие мысли у этих людей. Ну, так что, если к этому халатно относиться, по итогу эффект будет нулевой, как вы понимаете. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, Олег, здравствуйте?
Знаете, мне кажется,
плохо слышно.
Дело здесь не в цвете кожи, а дело как бы в том, что приезжие нравственное совершенство. То есть это две разные вещи. Цвет кожи – это внешнее. То есть совершенно не нужно набирать, чтобы было белый-черный, белый-черный. Да. Дело в том, что насколько идет совершенствование людей в духовном
плане. Ну вот смотрите, вот Меган Маркл, вот она там, жена принца Гарри, вот у них рождается ребеночек. Что вы думаете, там не будет духовного совершенствования? Да будет. Там будут лучшие учителя, там будет все лучшее. Ну, могло бы быть, если бы
король... Образование и внутреннее совершенствование, это же разные вещи, вы не путайте. То есть человек может быть как бы прекрасно образован, культурно воспитан, но при этом как бы внутри... Он как бы...
Как тот представитель королевской семьи, который сказал, что у ребенка не тот цвет кожи. То есть внутри он может быть гнилой.
Я не про это говорю. Я говорю, что это, что духовное совершенствование и то, как человек выглядит, совершенно никак не связан. То есть, грубо говоря, может быть теоретически какой-нибудь марсианин, который высоко духовно как бы тонко чувствует музыку, грубо говоря.
Вполне.
И должно развиваться именно в этом направлении общества.
А как вот, скажите, донести это до королевской семьи, которая застряла в своих каких-то вот этих
королевская
штампах?
Королевская семья – это частный случай, бог с ними. Меня больше интересует обычные англичане.
Понимаете, вот, это нравы. Общественный случай, это не частный. Это вот частный случай – это когда мы там где-то что-то. А королевская семья – это...
частный случай, раскрученный пропагандой.
Чьей?
Ну, средства массовые приняты. Вот, кстати, вчера
Британии,
я смотрел интересное интервью от Адабашьяна, который говорил о том, что и Энди в Ютубе, и Энди Уорхол, и там вот Мона Лиза, он говорит, вот подходит, то есть это раскрученные вещи. То есть вот Мона Лиза, когда ее украли, к ней увеличился поток людей во много раз. А когда ее вернули на место, то поток людей уменьшился. То есть когда люди следуют трендам.
Кстати, следуют вот наш слушатель Буэна Вентура спрашивает вас, ему просто интересно, а что такое внутреннее совершенство?
Я не знаю, что это. Это вот как говорил ваш постоянный слушатель, вот
другой.
Филолог.
Гурген?
Забыл. Да. Uh-huh. Это как бы мы ученики, мы постоянно учимся. Вот я говорил, что люди, если они не стремятся к какому-то нравственному совершенствованию, то они либо погрязают в быту, либо начинаются вот всякие дрязги.
Подождите, вы сами сказали, что образованность и духовное совершенствование – это разные вещи.
Да, уточню,
а теперь вы говорите, много учимся.
Вот смотрите, фашисты, они собирали картины и делали социальное убежище в Европе, чтобы, не дай бог, не пострадали во время наступления, отступления наших войск или их. И... При этом они совершенно спокойно людей как бы мучили, пытали,
убивали.
Гнобили, да.
Миллионами.
То есть это им никак не мешало. Слушали хорошую музыку. Это так.
И что это значит, что у них мог быть высокий уровень образования,
они были,
но они духовно...
культурные, образованные люди, при этом они были жестокие.
Духовно развращенные, то есть негодяи и подлецы. Ага.
Духовно нехорошие были, да.
Я понял. Спасибо большое. Единственное, что я не знаю, как это привязать к теме. Единственное, как я вижу, что вот ваше измышление можно привязать к теме, это то, что хоть королевская семья и у нас и образованная вся, и культурная, и знает, с какой стороны и куда положить там ложку и вилку, и как себя вести на таком-то приеме и во что одеться, но при этом они могут быть гнилыми внутри. И они вот эту гниль свою сейчас показали. Ну, то есть как-то вот так? Так это надо воспринять или как? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вот вы уже, в принципе, сказали, но я вот хотел бы дополнить. Вот вы правы. Вот эта вот королевская семья, это, в принципе, как музей. Вот в музее, вот в любом музее, если возьмете, если начинается нарушаться там влажность, еще что-то, он начинает разрушаться.
Так.
И вот эта вот королевская семья, они, вот вы правильно сказали, они что-то упустили, и у них это начинает разрушаться.
Возможно, возможно. Вопрос что? Такое ощущение, что они упустили изменение мира. Они не поняли.
Ну да, они, вот вы правы, они туда влезли, понимаете, это как вот финансирование. Там потратил, а на основной там, допустим, на
паркет. Очевидно, давайте по-простому. Если вот эта история возникла, мы понимаем одну вещь. А они в своей королевской семье очень боятся, что королевская особа будет не того цвета кожи. Все. У них есть тот цвет кожи, а вот у все другие цвета кожи, они не те. И, соответственно, они этого очень сильно боятся.
Ну, правильно, но это вот они не тому уделяют внимание, получается.
Ну, да.
Или где-то уже упустили момент, а раз это уже случилось, значит, это, знаете, как тараканы. Вот они влезли, все, их трудно вывести.
В смысле? Это кого тараканами это называете?
Ну, я образно, метафорически.
Так. Но метафора-то кому применима, с вашей точки зрения? Просто я
королевской семье.
Королевская семья как тараканы. Я понял.
У меня давно к ним такое отношение.
Спасибо большое. Мы как страна, в которой произошла сначала там, да, буржуазно-демократическая революция, потом там, не знаю, еще какая-то революция, Октябрьская революция, которая боролась за равноправие, которая строила интернационал, мы уже во многом давно от таких вещей ушли. Не, безусловно, присутствует у нас, к сожалению, и ксенофобия, и бытовой национализм. Это есть, но, наверное, не в каких-то ужасных масштабах, слава богу. И когда мы какие-то подобные вещи видим, у нас это может вызывать, ну, недопонимание. У нас, кстати, вот интересная вещь. У нас, например, и движение BLM, да, вызывает непонимание. Почему? Потому что мы не понимаем, зачем все стоят на коленях, как бы, и самое ужасное, когда нас начинают заставлять вставать на колени, мы говорим, мы не будем стоять на коленях, с какого перепугу, это нас не касается, потому что мы никого не угнетали. Что есть правда абсолютная. То есть BLM нам не нравится, потому что там обратная уже форма поведения, некоторые это называют черный расизм, когда под одну гребенку всех белых сгребают и говорят, что все белые угнетатели. Мы говорим, нет, мы вас не угнетали, поэтому у нас нет никаких причин стоять на коленях там, значит. Но при этом мы, я насколько понимаю, давно уже ушли от вот этих оголтелых каких-то форм вот этого ксенофобии, которую сейчас демонстрирует королевская семья. Я, конечно, понимаю, что монархия, она сильна традицией. Но стоит ли сохранять все традиции монархии? Потому что все-таки, да, я понимаю, что она зарождалась в те века, когда, наверное, вот это такое отношение к чужеземцам, такое отношение к другому цвету кожи, оно было естественным. Ну, по какой-то странной причине, но так формировались государства, так вообще формировалось общество, вот. Но когда мы это видим в 21 веке, и самое главное, мы это видим на фоне того, как нам западный мир рассказывает о равноправии, как нужно там встать на колено, еще что-то, и вдруг мы видим, что королевская семья, а это не частное дело, это сразу общественное дело, когда вот этот символ как будто бы справедливости, красоты какой-то, вот, оказывается, он внутри вот такой, то есть когда все маски пали, когда мы все узнали, что там царит расизм внутри какой-то, ну, если не расизм, то, я говорю, ксенофобия внутри самой семьи, Нам кажется, что это, конечно, странно и непонятно. То есть вы все время везде декларируете мультикультурализм, вы любите пофотографироваться с африканскими детьми, обездоленными какими-то и лишенными благ, вы любите вот это все вещи, вот эти все вещи. Вы очень любите изобразить, что вы невероятно толерантны. А где ваша толерантность тогда, если вы приходите к жене собственного родственника и говорите, ну, не знаю, какого цвета ребеночек-то будет. А то, может, и не надо ему титулов никаких, а то не тот цвет кожи у него. Мама родная, вы там черепа не мерите у себя в монархии своей британской? То есть я много раз слышал от людей, которые долгое время работали в Европе, в частности, вот эксперты, с которыми мне посчастливилось говорить в рамках там телевизионной программы, которую я веду. И один из них говорил мне, говорит, Алексей, вы не понимаете, Европе свойственны такие вещи вообще многим странам. И я им всегда с ним спорил и говорил, что это чушь. Ну, а теперь мне кажется, что нет, не чушь. Ну, вот нет, не чушь. То есть это такая идея крайне опасная, во-первых, во-вторых, давняя, в-третьих, никто ее даже и не пытается искоренить. Вот. И более того, она процветает в самых наивысших элитарных кругах, суперэлите. Вы понимаете, да, королевская семья – это не я, не вы, это даже не какой-нибудь олигарх и не пэр сибирский. Это королевская семья. Это супер-сверх-топ. Это элита-элит. Сливки сливок. Понимаете, о чем идет речь? И вот сливки сливок, оказывается, внимание, ксенофобы. Вот это да! Вот это да! Ну, в таком случае я понимаю, когда и если они поддерживают какие-нибудь страны, где националисты маршируют и там показывают разные интересные жесты, интересные в кавычках. А что им? Какая разница? Они, может, там за чистоту белой расы борются, все вместе сидят в своем дворце? А? Может, они об этом больше всего переживают? Может быть, это ренессанс? Не нацизма, конечно, потому что нацизм – это национал-социализм. Но это ренессанс крайне радикальных националистических идей. Внутри, представляете? Внутри, за столом. А на камеру-то они все хорошие, на камеру-то они все правильные, на камеру-то они самые лучшие, самые добрые, самые замечательные, самые толерантные, самые прекрасные. И, например, для них существует немытая страшная Россия, какие-то ужасные люди, отставшая в развитии общественном, не понимающие ценности мультикультурализма и ценности человеческой жизни. Вот нас обычно этому, да, вот учат из-за бугра. А сами сидят и боятся, какого цвета будет у них ребенок в семье. Ничего себе! Вот это да! Тут уж никакая пропаганда не нужна. Тут уж никакая пропаганда не нужна, серьезно. Вообще. То есть в этом смысле можно и не работать никак. Все и так ясно изначально, все уже понятно. Одного заявления достаточно. И самое интересное, что ведь они молчат. Королевская семья сейчас молчит, они не дают ответа. А придется дать. Придется. А какой может быть ответ? Мы этого не говорили? Видимо, не получится. Да, сказали, но был другой контекст. Интересно узнать, какой же это был контекст. Как вы это выкрутитесь? Интересно. И потом, даже если они смогут отбрехаться, все равно все понимают. В этом же беда самое главное, что как бы они сейчас ни пытались отбрехаться, все равно все уже все поняли. Все уже приняли. Все уже намотали на ус себе информацию. Все вообще, вне зависимости от цвета кожи, воззрений своих, все поняли. Почему на слово веришь принцу и его супруге, пишет Сергей. А почему нет? А почему нет? А почему тогда, если они врут, другая сторона молчит? Почему не прокомментировать, не сказать, что это чушь? Чего молчат-то? У нас же обычно как говорят? Вот если молчат, не отвечают, значит, что-то скрывают. Ну вот, значит, что-то скрывают. Какое-то гнетущее молчание с вашей стороны, уважаемые королевские особы. 7373948, телефон прямого эфира. Не правда ли, друзья? Как вас зовут или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей, меня Максим зовут. Ну вот вы же и вот бываете за границей, да, и в Европе были.
Да.
И, ну и ориентация, я думаю, у вас нормальная. И вы же смотрите английских женщин, видите то, что все-таки они...
Я в Британии не был никогда, простите.
Мягко говоря, не красавицы.
Не был в Британии, не могу оценить. Вы так считаете?
Ну, не в Британии, вы же отдыхаете. Вот я отдыхал там, ну, в Египте, там, в Турции. Видишь, когда англичанок, ну, мягко говоря, не очень красивые, да? И вот говорят, что это неправда, вот кто вам сейчас. Ну, у них же это клановость, и вот это... Они отрицают вот это смешение крови, которое, в общем-то, дает прогресс.
И это приводит, вы считаете, к вырождению их, а они поэтому некрасивые?
Нет, просто, вы знаете, вот говорят, что где-то это сейчас неправда, где-то там, значит, о том, что вот эта женщина сказала, да, насчет цвета кожи. Mm-hmm. Это как раз правда, это они же, это англичане, они в этом живут, вот в этой клановости, и у них никогда не было приемлемо, когда там девочка там из другой расы приходит к английскому мальчику. Это у них годами и веками.
Ну, значит, они расисты.
Да, поэтому для меня, например, это не новость вот насчет Англии. Насчет
не новость, истории. Я понимаю, о чем вы говорите. Это не новость, но теперь как будто бы сброшены маски. Все понимали, да, но да, здесь теперь уже сказано, да, прямым текстом. А в, да, современном мире это прям совсем неприемлемо. Совсем.
Да, и мы, я хотел вот именно обратить внимание на том, что это плохо, в общем-то, вот такой национализм. И для женщин тоже. Спасибо.
Да, спасибо, спасибо вам большое. Красивых женщин Европы сожгли инквизиторы, поэтому некрасивые, пишет Дмитрий. А что плохого в умеренном национализме, пишет Дистюрбер. Значит, в умеренном национализме плохо только то, что он довольно часто на самом деле неумеренный. Вот что в нем плохо. И просто люди говорят, что да нет, это умеренно. И вот они уже мерят тебе череп, эти умеренные националисты. Это опасно. Опасная игра. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, вторник, март, день девятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Евро 88.30, доллар 74.46, нефть Brent 67.89 и пара биткоин-доллар 53 584 доллара 1 цент за биткоин. Вот мы говорили здесь про расистский скандал в королевской семье, и 84-й или 84-я, я уж не знаю, пишет мне, просто вы не русский, поэтому вам эта тема интересна. Вот, собственно говоря, это и есть ответ на вопрос другого слушателя, который говорит, а чем плох умеренный национализм? Да его не бывает практически, понимаете, в чем дело? Если там, вот я бы мог себя назвать националистом, мог бы. Вполне. То есть, если и в классическом смысле мы говорим там уважение к собственной нации, любовь там к своим традициям, вот это все. Но за последние годы национализм, он всегда имеет приставку радикальный. К сожалению, как бы так случилось, понимаете, ничего с этим поделать нельзя. И поэтому, например, 84-й, 84-я, не знаю, женщина это или мужчина, пишет, что вы не русский, поэтому вам эта тема интересна. Так в том-то и прикол 84-й или 84-й, что я именно русский и есть. Ну, как бы такая вот история. После чего вы мне скажете, ты эфиоп? Но, понимаете, я же знаю там, условно говоря, свою родню. Ну, вот Григорьевы, Дунаевы, Гудошниковы, Головины. Ну, как бы попробуйте здесь придраться хоть к чему-то, понимаете? У вас ничего не получится, я просто знаю это. Я знаю, к чему обычно придираются в этом смысле, когда смотрят меня, говорят, у тебя темные глаза и у тебя темные волосы. Да. Ну, вот это и есть та ситуация, когда уже начинают мерить череп, понимаете? Вот когда темные глаза, темные волосы, ты не русский. Это и есть крайняя форма проявления национализма, расизма, ну и просто бреда. Все, значит, не тот цвет глаз, потом там не та ширина скул, потом там не такого, значит, размера уши, а там еще чего-нибудь. Это же такая атомизация, которая приведет к аду. А так потом смотришь на портрет Ивана Грозного, и возникает вопрос. Да Иван Грозный-то русский, нет? Ну, Иван Грозный русский, нет? Ну, вы видели его портрет или нет? Посмотрите на Медне, как выглядел Иван Грозный. Будут вопросы. Петр Первый, Романов, русский, нет? Ну, Романов-то русский, нет? Петр Первый-то. Фотки его видели в Инстаграме? Нет, не видели. Хорошо, в музее где-нибудь были восковых фигур? Ну, помимо того, что он был 2 метра сколько? 4 сантиметра, а сын, по-моему, 11 аж сантиметров был. У него были черные волосы. И усишки, кстати, как у меня. Ненавижу эти усишки. Не по русскому типу борода, конечно. Но он бороды вообще брил. Француз, он был француз, пишет Алексей. Вот именно. На портреты нельзя ориентироваться. Это взгляд художника, пишет Алексей. Ну, понимаете, в чем дело? Если бы он был светловолосый и светлоглазый, а его рисовали бы не светловолосым и не светлоглазым там каким-нибудь, то, наверное, бы поправили этот вопрос. То есть ориентироваться вы можете сколько угодно или не ориентироваться на портреты, но факт остается фактом. Ну, как бы все видели, как выглядит Петр Первый. Ну, все это видели. Поэтому вся вот эта история, когда человек начинает там, значит, пытаться бравировать своей кровью, она обычно заканчивается чем? Либо бедой, либо тестом на, значит, тестом. Ну, то есть идешь и сдаешь тест и узнаешь о своих там предках. И там выясняются интересные вещи. Что вот не бывает стопроцентной чистой крови, как вы говорите. И вообще понятие «чистая кровь» весьма условно. Но что сделаешь? К сожалению, этим людям нельзя это объяснить. Но разочарование у них будет, наверное, очень серьезное, когда они действительно сделают вот тест. И узнают, что во всех в нас ночь много чего самого такого интересного понамешано. А если мы будем исходить из простой теории, что человечество есть пошло из Африки, ну, есть такая теория, и вроде бы она сейчас главенствующая, что якобы племена расселялись из Африки, то тогда у нас будет вообще разрыв шаблонов, слом мозга, и нам совсем будет тяжко, видимо, это воспринимать. Если мы уперлись головой в стену и пытаемся там объяснить какие-то там свои воззрение, ну, которое противоречит даже науке. Значит, как-то так. Ну, и, кстати, на Владимира Ильича Ленина тоже, вот Григорий мне присылает, значит, фотографию его головы. Тоже посмотрите. Ну, мне кажется, есть в этом что-то и монгольский тип личности какой-то, вот, ну, визуально. Может быть, что-то и есть. Сказать, что вот Владимир Ильич полностью соответствует всем канонам вот того самого, значит, описанного в сказках русского человека, ну, я бы не сказал. Ну, значит, что, не русский, значит, Ильич-то, да? Ну, как-то так. Фамилия уже давно не говорит о национальности, пишет Киткат. Да ничего не говорит о национальности. Сегодня, на мой взгляд, национальность куда больше определяется, конечно, языком, на котором ты говоришь, и на котором ты думаешь, культурным кодом, который в тебя зашит. Да, религии, возможно, во многом, литературой, музыкой, да и много чем еще. Ну, то есть, судя по песне «Маниже», скоро мы все будем, конечно же, афроамериканцами. Скоро мы все будем афроамериканцами. Вы говорите по-английски, выкрикиваете «Yo, yo, man! What's up, man? I'm crap, man! What's up? What do you say about my mom? What do you say about my mom, man?» Вот как-то так мы будем разговаривать, мне кажется. И тогда, конечно, будет совершенно все по-другому. Сами так будем разговаривать. Я не имею в виду, что там нас кто-то будет замещать. На наших северах мало желающих нас замещать. Мы живем в таких широтах, в которых людей надо, в которые людей надо заманивать на самом деле. Мало кто прямо-таки сильно хочет рвануть в наш снег здесь, купаться в этом холоде. На самого главного... Ну, а как ресурсную базу у нас, конечно, хотят использовать, тут вопросов нет. Но вот жить — это тяжкое местечко, где мы живем. Это надо еще иметь определенный склад характера. Владимир Ильич, говорят, был чувашом, мама, потому что такая, нагуляла, пишет Алексей, помощник по хозяйствам был таким, и так далее, и так далее, и так далее. Вот там пишут слушатели. Пишите, пишите, что хотите, пишите. Просто я вам привожу примеры, которые ваши, ну, если вы вдруг там в радикализме в своем утонули, ваши доводы все разбивают в пух и прах. Вот. Сейчас я еще водички отопью. А есть у нас некоторые любители белого движения, которые там тоже считают себя монархистами, да еще и националистами. Ну, не знаю, вот я читал про Колчака. Ну, почитайте, посмотрите. Ну, так внешне оцените Колчака. Ну, Колчак ближе все-таки визуально ко мне. Чем вот к этой картинке, которую вы рисуете. Кстати, я еще заметил, у всех народов, почти у всех, во всяком случае, там, у народов Кавказа я это у некоторых заметил, у среднеазиатских народов я у некоторых заметил, а у них у всех существует вот эта вот фраза такая, ну, на самом деле мы были светловолосые и голубоглазые. Я не знаю, что это за тяга такая у людей. Серьезно, то есть вы сейчас без приколов говорю. У меня был такой товарищ осетин, который мне это рассказывал. У меня был такой товарищ казах, который мне это рассказывал. То есть это какое-то странное желание многих народов рассказать о том, что они были обязательно светловолосыми и там, голубоглазыми. Серьезно. Не знаю, с чем это связано, но вот какое-то такое вот желание. Наверное, просто как-то визуально людям нравится. В нашей стране национальность вообще не катит уже, пишет Дим Студио. Как Колчак как раз-таки ближе к английской королевской семье, пишет Д. Да ну, визуально посмотрите на него. Причем тут доводы? Просто про русского Ленина это бред. Его мать, дочь Александра Бланка, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вы пишете. Но это все замечательно, что вы это пишете. Но получается, что как бы... Как не возьмешь кого-нибудь из наших лидеров политических, как не возьмешь кого-нибудь из монархических семей, как не возьмешь что-нибудь еще, да? Ну, так смотришь на портрет и думаешь, ну, что-то не соответствует, да, националистическим-то представлениям. Ну, как-то не соответствует. Поэтому я считаю, что все эти критерии, они, конечно, абсолютно никакие. Ну, то есть они не подходят. Они не подходят. Это выдуманные критерии, ими пользоваться, ну, никак нельзя. И видите, к чему они нас приводят? Они нас приводят к атомизации. То есть обязательно будет какой-нибудь человек, который скажет, что вот, а ты Гудошников не русский. А я вот разведу руками, скажу, а какой тогда? И там начинается, значит, ну, не как это даже назвать, эквилибристика словесная. Кем меня только не называли. Любую национальность мне могут приписать. Ну, как бы, ну не русский. Но, ну, ясно. Я вас понял, уважаемый радикальный националист. Спасибо большое. Исторгли меня. Ну, все тогда. Ну, все тогда. Тогда отстаньте от меня. Все, буду интернационалистом тогда. В древности группы людей жили изолированно. В этих условиях слабый рецессивный ген блондинов получал возможность для проявления. Поэтому в основе всех этих преданий, в общем, правда, наверное, пишет Борис. Все-таки задело вас, пишет Алексей. Ну, как сказать, задело? Нет, не задело. Просто хочу донести до людей, которые уходят вот в эти дебри, что они выбрали путь в никуда. Все-таки, как показывает практика, интернационал сильнее. И мы можем выглядеть, мы можем смеяться над там, американцами сейчас и над их проблемами, которые они пытаются решить какими-то грубыми методами. Но они пытаются решить эти проблемы. Да, они всеми своими фильмами, в первую очередь не нам, а своему потребителю, пытаются стирать вот эти границы между там, людьми разного цвета кожи, разной традиции и прочее. Они пытаются слепить одну традицию. То есть в этом смысле очень серьезную работу когда-то проводил Советский Союз. Ну, сначала наоборот, а потом так. Не получилось. Не получилось, все в итоге рухнуло и скатилось как раз-таки в региональный национализм. И я прекрасно помню, как поменялось отношение и какие проявления были в Средней Азии по отношению к русским, например. Да, они были не самые приятные, давайте будем говорить откровенно. Некоторые в националистическом угаре своем до сих пор пребывают, это давайте не будем скрывать, Украина. Ну, Украина сейчас в националистическом угаре абсолютно. Недавно мы видели националистический угар в Белоруссии соседней. Ну, попытку, во всяком случае, этого. Мы видим, что есть эти люди. Я же был там на площадях, я ходил там. И человек, который сказал, что он, значит, на треть татарин, а на, понятно, на четверть татарин, а на две трети белорус, он сказал, что русских нет. Лично мне. Я говорю, я русский. Он говорит, русских нет. Какие вы русские? Вы вообще не русские. Я говорю, а какие же мы? Ну и дальше я, конечно же, услышал про финно-угров и про мордву. Вот как-то так вот говорилось мне. Не понимаю, почему финно-угры, то есть финно-венгры, это вообще должно быть как-то оскорбительно для нас. Мне кажется, прекрасно, и финны себя проявляют, и венгры. Не всегда, конечно, в истории они иногда вставали на сторону зла. Ну, так в целом я был, например, в Финляндии, и, по-моему, мне понравилось. Мордовия, был в Мордовии. Что прекрасно, все хорошо. Ну, то есть речь идет о том, что националистические группы, некоторые в соседних странах, они пытаются отмежеваться от нас и сказать, что мы, значит, никакого отношения не имеем к славянам. Вот как-то они пытаются отделиться, как-то противопоставиться. Но это все путь в никуда. Это путь в атомизацию, это путь в замыкание, это путь в изоляцию, это путь в бездну, это путь в смерть. Вот. А вот этническое многообразие и обогащение культур, вот это другое дело. При том, что я считаю, что глобализация в этом смысле не самый хороший вариант, когда нам, например, навязывается одна культура на всех, и это культура, ну, очевидно, да, вот этого хип-хопа и прочего, да, такая афроамериканская культура, если можно выразиться. Мне это не нравится, потому что я понимаю, что давятся остальные культуры. Этого быть не должно. А вот взаимообогащаться — это очень хорошо. Это очень хорошо. Вот. Особенно если есть чем поделиться, да? А чем поделиться есть. Я вот, например, люблю плов очень. Кстати, кухня — это серьезная часть культуры. Плов. Мне невероятно нравится бишбармак. С удовольствием его ем. Вот. Мне нравится звучание дамбры казахской. У меня она есть, и я на ней иногда играю сам себе. Мне просто нравится, и все. Мне много чего нравится, и одежды, и вообще мне нравится вот эта полиэтничность наша. Это красиво. Это красиво. Традиции и так далее. Главное, чтобы вот малые этносы тоже не сваливались в национализм. Главное, чтобы этого не происходило. А такое иногда происходит, и это плохо. Не надо этого делать. И уж тем более нам зачем это делать. Русские — это смесь славян, скифов, сарматов, варягов, татар. У нас в базе заложены все варианты фенотипа. Поэтому говорить о русскости по цвету волос — это вообще глупо, пишет Габриэль. Да, Габриэль. Вот я, например, из Оренбургской области, да. Ну как, сначала я из Уральского города. Но это, в общем, все те же самые степи. Это рядом очень. Вот. И там сарматы ходили туда-сюда. Там есть всякие курганы. Всяческие интересные вещи обнаруживаются. 7373948. И даже недавно я смотрел драку на хоккейном соревновании, где малыши какие-то играли, ну там десятилетки играли, и у них массовая драка случилась. Одна из команд называлась «Сарматы». Алло. Естественно, команда из Оренбуржья. Как вас зовут, Алёда?
Здрасте. Да, здравствуйте, Дмитрий из Димсу.
Да. Пожалуйста. Вас. Да, пожалуйста.
Да, Алексей, слушайте, я знаю, что хотел сказать по поводу, мы про национализм, это все, да?
Да нет, мы больше про этнокультурное разнообразие и его пользу.
Да,
да, да. Пользу.
Да. Да, да, я, знаете, что хотел вспомнить, знаете, вот если бы у нас не было первой чеченской, второй чеченской, то как бы мы, как сказать вам, то есть не было бы у нас вот этого отношения, помните, как же было у нас в 90-х, когда мы росли, как вот это все у нас.
Послушайте, такие конфликты ведь случались и до этого.
Но помните надписи подъездах, вот это все.
Да, понятно, понятно, но вы же понимаете, что это мы не должны идти этим путем. Мы должны идти другим путем.
Да, конечно, не идти, да.
Это путь губителен.
Если бы не было вот этого, мы бы не относились бы. Ну, это же мы же были с детьми, помните, там было там, мне лет 14-15, и все, мы это видели, эти все, нас голо, вот это все.
Конечно.
Ой, ужас. ужас какой был, да, и это все внесло в нас какое-то вот...
Конечно, но мы же должны преодолевать эти вещи в себе.
Да, 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 ну, конечно, я преодолел, ну, и все преодолели, ну, то есть...
Ну, не все, на самом деле не все, но мы должны, мы просто должны, все вместе. Да, да, да. В этом смысле, спасибо, никому скидки не должно быть, и чеченцы должны, да, прям должны преодолевать в себе эти вещи. Да, и русские должны, и казахи. Все мы, ну, то есть я опять могу через запятую перечислять, мы все должны это преодолевать. Потому что, как бы это странно ни звучало, может быть, для некоторых, но наша сила в единстве. Наша сила в том, что мы друг друга понимаем, ценим и друг другу помогаем. Потому что если вдруг на определенном этапе историческом происходит обратная ситуация, это приводит к гражданскому противостоянию, это приводит к войне, это приводит к... пролитой нашей крови, мы все вместе проливаем кровь, и к большому удовольствию наших западных партнеров, естественно, которые будут это ободрять всячески и поддерживать, как они и делали в свое время, в том числе и британский премьер-министр, кстати, тогда сильно отличался, когда вот вы говорите там про Чеченскую войну, например. Всякое там интересное было, да, и трагическое было. Когда народам вот эти вещи начинают лить в уши, когда им это начинают вплетать, да, в сердце куда-то туда, в душу, когда их начинают раззадоривать этими вещами, они в определенный момент могут и обмануться. Вот поэтому, кстати, вопросы информационной безопасности и вопросы идеологической безопасности и вопросы идеологического вообще подхода там, в политике и как таковой идеологии, они важны. Потому что если нет четкого понимания, куда мы, как и почему идем, что ценно, а что не ценно, что хорошо, а что плохо, мы тогда идем как попало, куда попало. Или вообще, может быть, и не идем, а может быть, в разные стороны идем. А это очень плохо. Это очень плохо. Конечно. Русские — это понятие цивилизационное, русские — татары, русские евреи, русские армяне, русские славяне, пишет Ли Ил, Эл. Именно это я и слышал от белорусского националиста. Нет, русские — это национальность, естественно. Это не только цивилизационное понятие. Умалять достоинств русского народа не нужно. Это тоже путь в никуда. Нужно понимать вклад русского народа в образование такого государства, как Россия. Вот. Это очень серьезный вклад. Это, ну, была бы Россия без русских? Наверное, нет, да, что-то другое было бы, но без русских бы России не было, это понятно. Обижать или пытаться, да, оскорбить как-то, или умолить этот вклад не надо, не надо. Не, не надо. И самим себя унижать там и самоуничижаться не надо тоже, это не нужно. Нужно, как мне кажется, абсолютно с холодной головой, трезво к этим вопросам подходить и говорить честно и открыто друг с другом. Вот. И тогда у нас все получится. Честно и открыто. А иные подходы, они невозможны. Иные подходы невозможны. Вот. Ну, мне так кажется. А если все будут впадать в национализм? Я вот когда смотрю на этот кураж украинский, там еще... Недавно видео видел, где какой-то молодой парень, он полностью в обмундировании, там, ну да, в экипировке вот этой военной, и у него ну, вот этот череп эсэсовский, да, мертвая голова и прочее. Вот здесь вот на груди значок. Я смотрю и думаю на него, ну, что ж такое-то? Вот прям думаю, что ж такое-то? Вот что ты хочешь? На что ты нарываешься? Я каждый раз говорю националистам, украинским, белорусским националистам, да любым другим националистам, вы поймите, русские уже эту историю пережили. Ну, то есть пережили, мы уже дальше пошли. Мы уже действительно хотим интернационала, как мне видится это. И если вам когда-то удастся своими этими всеми брыканиями, выпендрежами и гнусным отношением к русскому народу, я им обращаюсь именно к националистам, да, вот разных республик, там, соседних стран, разбудить русский национализм, всем будет плохо, всем будет ужасно. Нам будет плохо, вам будет плохо, это будет мрак. окончательно. Это будет прям ад на земле. Мы северяне, мы очень спокойные в большинстве своем. Вот я, например, все-таки, мне кажется, южных кровей. Но в целом русский народ, он северный народ, он спокойный. Вот. Но вы его все время пытаетесь подбежать и отхлестать по щекам. Зачем? Зачем? К чему вам это? Не нужны эти куражи. Я понимаю, что там националисты сейчас, там какой-нибудь западная Украина, они меня не услышат. Они мне скажут, что ты нас пугаешь, не пугай нас. Да я никого и не пугаю, в общем-то, в целом. Я просто занимаюсь констатацией факта. Это будет мрак. Не дай бог это произойдет. Я рад, что наш народ в этом смысле проявляет себя куда более уже взрослым, трезвым и, так сказать, терпимым. Чем вы сейчас делаете это? Вы сейчас куражитесь, конечно. Вам нравится. Ну, у меня никаких чувств, кроме как чувства глубокой досады и омерзения не вызывает украинский парень, на котором вот эта вот эсэсовская история. Ну, серьезно, мы же все понимаем. Как так получилось? Ты чей внук, хочется спросить? Ты чей потомок? Ты потомок тех, кто был с той стороны? Ну, тогда ты враг. Тогда ты враг. К сожалению. А ждать доброго отношения от нашего народа всего к людям, у которых вот эта вот эсэсовская символика, ну как? Ну, никак. Не ждите, это невозможно. 10.30 новости. Это 10.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, 4 балла пробки в Москве прямо сейчас. Евро 88.09, доллар 74.20, нефть Brent 67.79 и пара биткоин доллар 53 763 доллара 41 цент за биткоин. 19-й пишет весьма православное сообщение мне, толерантного содержания. Ты жид, он говорит, ты это знаешь. Гудошников, жидовская фамилия. Много жидов Ивановых, пишет мне 19-й. 19-й, не заблокирую вас только по одной причине, вы очень смешной. А во-вторых, я так понял, вы черносотенец, да? То есть Ильич не добил вас. Вот. Ну, ясно. Вы, кстати, никогда не задавались вопросом, почему черносотенное движение так и не смогло взять верх над социалистами, интернационалистами? Не задавались этим вопросом? Ну, вы задайтесь этим вопросом на всякий случай, и как раз поймете, почему одни победили, а другие проиграли. Вот. Вот вы 19-й, поэтому и не можете до сих пор сообразить, какой путь губительный, а какой путь негубительный. Вот ваш путь, он путь в никуда. Ваш путь — это путь черной сотни. Точка. В никуда. Понимаете? В бесславие. Просто бесславная кончина всего этого всегда настанет. Потому что вы никогда и ни при каких обстоятельствах не сможете образованных людей... людей с высоким уровнем культуры, людей с сложным пониманием жизни и вообще жизненного уклада человеческого, убедить в том, что во всех бедах виноваты представители какой-то национальности. И что если бы этих национальностей там не было, то тогда бы сразу рай на земле был. Ну, это убогость мышления, да, кого? Человека необразованного. И эту убогость могли эксплуатировать только тогда, когда необразованность была в широких массах по-настоящему распространена. Ну, когда у людей вообще никакого образования не было, они читать не умели, им можно было вот какими-то такими простыми вещами промывать мозги. Но даже на этом фоне, даже в начале 20 века, все равно широкомасштабным это движение не стало. По одной простой причине. Даже необразованные люди в большинстве своем понимали, что формула эта слишком далека от реальности. И что все это чушь собачья. Но вы-то живете в 21 веке. Вы-то, я не исключаю, учились в советской школе. Вы-то, я не исключаю, потом еще и в России уже живете сколько лет, да? То есть после, так скажем, контрреволюции буржуазной. И все еще вот такой вот совершенно не понимающий, что говорит человек. Как у вас так произошло? Вы захлебнетесь в своей злобе, понимаете? Вы захлебнетесь в ней. А человек, который понимает всю ценность, да, вот этого, так скажем, этой селекции лучших из лучших от разных народов для развития государственности, тот и победит. Не в народе дело. Талантливых людей надо брать. И помогать им надо, чтобы эти таланты развивали общество, развивали государство, в котором они живут, которому они служат, которое они любят, за которое они будут умирать. Понимаете? Если потребуется, я надеюсь, никому не потребуется умирать. А вот, ну, есть люди ратного дела, им требуется умирать иногда на работе, у них работа такая опасная. Я знаю, что некоторые не испытывают ни доли уважения к этим людям. Я к ним испытываю неимоверное уважение. Именно за то, что они на такой работе. Рекомендую вам послушать лекцию Спицына о черносотенное крестьянство. Поверьте, это не то, о чем вы говорите, пишет Д. Спасибо большое за рекомендацию, Д. Возможно, я и воспользуюсь. Почему у нас, у русских, до сих пор нет своей русской республики в таком случае, пишет Ильич. Вы будете смеяться, но та самая Россия, РСФСР, и тот самый Ельцин, они вроде как и выступали, эти люди, за то, чтобы Россия, она была отдельным, вот там, значит, Россия отдельно от Советского Союза, и, мол, не надо нам тащить за собой вот эти вот все соседние республики. Что в итоге получили, ну, все прекрасно знают. Вот. Если вы хотите отдельную русскую республику, она будет намного меньше современной России. Я же говорю, это изоляция, это деградация, это упадок. Это смерть. Вы не можете понять, что та идея, которую вы предлагаете, она хороша, когда есть племена, и эти племена надо объединить во что-то одно. Но это уже сделали давным-давно. Вот Владимир, в частности, этим занимался, еще и всех крестил. Да? Владимир не в смысле Путин, а в смысле тот самый Владимир, креститель. Племена давно объединились уже. А потом мы уже давно стали империей, первый император нашей страны, это Петр I. Как вы не можете понять? Уже империя пала, и появился на месте этой империи, появился Советский Союз, то есть новая империя, где религия была заменена по факту идеологией, где в основе ее стала квазирелигия. То есть в каком-то смысле идеология – это же тоже своего рода религия, но только она без Бога, она человекоцентричная идеология. То есть как бы Бога нет, у нас есть вот идеология, и, значит, есть ценности, и систему ценностей мы вырабатываем сами, и человек – это выше человека ничего не может быть, но только коллектив, так скажем. Вот коллектив, народ, он в этом смысле становится верховной силой, когда падает империя. Пока империя не пала, естественно, там верховная сила, но, во всяком случае, у нас была Бог. Бог. Господь. Потом сказали, не, не Господь, а люди. Коллектив. И вот коллектив стал таким божеством. И с тех пор, в общем, ничего не меняется. Все. Сегодня мнение народа, мнение людей во всем мире, обратите внимание, и это и есть такая отличительная черта этой демократии. Разные причем. Она может быть социалистическая демократия, как бы это странно ни звучало. Она может быть капиталистическая, но все всегда опираются на мнение народа. И все всегда пытаются всех убедить остальных, что народ на их стороне. То есть было богоугодное дело, а стало народу угодное дело. Это уже давно произошло, а вы все сидите там, ковыряете пальцем. Где русская республика? Какая русская республика? Вы что, хотите замкнуться где? В каких границах? Владимира Суздальского княжества, что ли? Вы с ума сошли? Вы хотите взять и отказаться от Сибири, да? Я правильно понимаю вас? Вы хотите от Дальнего Востока отказаться? Придите в себя. Но вы живете совершенно в другом веке. Сегодня ваши идеи становятся разъединяющими, а не объединяющими. А ваша задача – объединить. Ваша задача – стереть границы. Ваша задача – сделать всех в этом смысле одинаковыми. Понимаете или нет? Сплавить, а не разделить. Если вы будете разделять, оно развалится. А развалится – все, значит. Это путь к уменьшению, к атомизации. Вы хотите атомизации, вы хотите уменьшения.
Ну тогда примите лозунги вот этих людей, которые все время кричат про то, что хватит кормить тех, хватит кормить этих. Ну не корми, какие проблемы, не будет у тебя выхода к одному морю, к другому морю, к третьему. Не будет у тебя куска здесь, отвалится здесь. Население у тебя уменьшится миллионов на 30, ну там, если не больше, если не на 50. Пожалуйста, не корми, ну ты идиот, как это можно говорить-то? В 21 веке. Ну как, это просто же понятно, что это абсолютно губительная идеология, губительный путь. Кому непонятно, ну, значит, не знаю. Ну вот посмотрите на Польшу. Что такое Польша сегодня? Вот это моно национальное государство. Где его достижения? Самое дотируемое государство в Евросоюзе. Туда Евросоюз вливает деньги изо всех сил, чтобы хоть что-то получалось. А лидеры Евросоюза это что? Германия. Вон, другая она. Хотя я знаю, что в Германии тоже полно там людей радикальных воззрений, и они ждут, наверное, реванша. Надеюсь, что их реванш никогда не наступит. Не понимаю я вас, русских. Все разделиться норовите, пишет Панк 13. Да и вот и я тоже не понимаю. Но я думаю, что это меньшинство абсолютное. Большинство-то, в принципе, понимает, что это тупик. То, что они предлагают, вот эти люди. 7373-1048. Алло, здравствуйте.
Ой, здравствуйте, пенсионерка из Подмосковья.
Пожалуйста.
Это же школьная программа. Вы нам долбите, долбите. А они все не понимают. Взрослые люди.
Ужас.
Это объединяться. Что за тупые? Где они учились? Спасибо за программу.
Спасибо. Я вам скажу, где учились многие из этих людей. В наших школах. Внимание, в том числе в советских. И это же поразительно, когда мы говорим каждый раз о том, что вот во что превратили образование типа в России, в современной. Ну да, наверное, оно не самое хорошее. Я так понимаю, что если бы образование было персональным для каждого человека, с ним работали репетиторы, было бы получше. Но иногда я вижу людей, которым 50-60 лет, и они говорят какие-то вещи, которые, ну, не соотносятся с реальностью и не соотносятся с наукой вообще. И уж тем более советская идеология тоже не соотносится. Они-то учились в советских школах. Как? Вот скажите, как? Или мне всегда было интересно, как люди, например, учившиеся в советских школах, при всем уважении к советскому образованию, поверили в МММ, поверили людям, которые заряжали им воду из телевизора? Серьезно? Понимаете, да, критичность сознания была низкая. Критичность не воспитывали. Почему? Заидеологизированность была, чрезмерная. Все. Учение Маркса, значит, как же это было? Потому что верно. Всесильно, потому что верно. Ну, вы понимаете, да, уровень аргументации в этом смысле? Маркса, учение всесильно, потому что верно. Понимаете? Гудошников всесилен, потому что верен. Все. Я сказал про истину, потому что это так. Ну, вот такая вот аргументация. То есть проблема, в том числе идеологии, заключается в том, что там все равно есть дыры. И эти дыры взыскательной публике видны обычно. Проблема идеологии еще и в том, что они пришли в определенный момент для замены того, что предшествовало идеологии, религии. Потому что в религиях тоже есть определенные идеологические, но это неправильно говорить, ну, то есть интеллектуальные дыры, где там есть к чему прикопаться, там есть где поспорить. Что это же текст, а текст можно по-разному интерпретировать. Вот. Когда, например, тебе говорят «не убей», а потом говорят «ну, как бы можно, если за други своя». И ты говоришь, так подождите, можно или не можно? Можно, можно. Возникают проблемы. Возникают проблемы. Вроде как же нельзя убивать, а все равно же убиваешь. Но это не убийство. И начинаются вот эти вот вещи, которые происходят, ну, имеют очень простой корень. Как религия, так и, так скажем, антропоцентричная идеология, гуманистические идеологии, не в том смысле, что они какие-то сверххорошие и добрые к человеку, в том смысле, что они человекоцентричные. Вот. А они все во-первых, придуманы в определенный момент. Ну, окей, хорошо, религии даны нам Богом, без вопросов. Но это идеал. А как известно, человек не идеален. И в этом основная беда. То есть ты строишь что-то в соответствии с христианством, а человек такое существо, которое не может жить по вот правилам, которые установил когда-то, например, Спаситель наш Иисус Христос. Ну, не может человек. Все равно. И начинаются обоснования, почему. Вот здесь-то все-таки это не убийство, а здесь-то это все-таки не насилие, а здесь вот, ну, скидки начинаются. Это неправильно, это отступление от текста, но что поделать? Потому что по тексту человек жить, ну, не может, никак, не получается. Это идеал, а человек не идеален. С идеологией то же самое. Ну, то же самое. Те говорят, социализм, такая история. Описывают этот социализм. Выглядит прекрасно. Осталось только сделать. А потом оказывается, что ну, вот, с людьми не получается сделать. С роботами получилось бы, а с людьми не получается, к сожалению. Потому что люди — это люди. Ну, ну не получается. Поэтому все говорят, давай-таки поборемся с коррупцией. А потом ты смотришь, вот статистику у нас дают самые коррумпированные профессии. Хотите? Сейчас я вам скажу. И, не знаю, может, некоторые из вас удивятся, а некоторые не станут. Ну, вот я сегодня это себе забрал. Так, сейчас, секунду. Ну, в Телеграм себе положил. Гудошников, если что называется. Вдруг интересно. В Генпрокуратуре обнародовали рейтинг профессий лидеров по получению взяток. Чаще всего принимают деньги представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы, ФСИН, короче говоря, они там... Всякие неположенные вещи передают сидельцам. И педагоги. И педагоги. Педагоги. За экзамены, за зачеты, за еще что-нибудь. Педагоги. Главные коррупционеры, внимание, полицейские, ФСИНовцы и педагоги. Вау. Да, вот это вот хочется сказать. Вау. Круто. Ну, чтобы было предельно понятно, педагоги – это те, кто нас формирует зачастую гораздо больше даже, чем наши родители. Педагоги – это те, кто воспитывают следующее, следующее, следующее поколение. И они у нас одни из главных коррупционеров. Ну, понятно. Ну, а полиция, вы сами понимаете, это вообще кто нас стережет. И получается так. Ты говоришь, сейчас надо прыгнуть на площади, и все, и завтра не будет коррупции. А знаете, какова правда? Будет. Всегда будет. И убийцы всегда будут. И насильники всегда будут. И педофилы, к сожалению, ненавижу их и презираю, всегда будут. Всегда будут. Ничего не сделаешь с этим. Мы будем с этим бороться всегда, но они всегда будут. Пока, наверное, мы не превратимся в машин, ну, в роботы. А так это всегда будет. Пьяницы будут всегда, наркоманы будут всегда, дебоширы будут всегда, хулиганы будут всегда, воры будут всегда. Все будет всегда. Потому что таков человек. И как вы думаете, если мы исходим из мысли, что воры, пьяницы, негодяи, подлецы и прочие будут всегда, можем ли мы построить, например, какой-нибудь вообще идеальный мир? У нас в руках не идеальный человек. Люди не идеальны. Человечество не идеально. Можем мы построить из неидеального идеальное? Ну, попробуйте из битого кирпича, битый кирпич, построить небоскреб. Получится? Сложно, наверное. Вообще из кирпича небоскребы строить сложно, а из битого кирпича еще сложнее. Попробуйте из глины и соломы построить небоскреб. Получится? Нет. И вот человек такое существо, разнообразное в своих проявлениях, что вот не получится идеального мира никогда. А религия рисует идеальный мир. Вот. И идеология рисует идеальный мир.
Поэтому американская демократия, как мы видим, не демократия. Потому что, поэтому советский социализм никакой не социализм вовсе по итогу. Поэтому, когда ты копаешь вглубь, ты понимаешь, что красивая картинка и лозунги о свободе, равенстве и братстве не дают ни свободы, ни равенства, ни братства. О, какая история. Но, понятно, без идеала не будет движения. Поэтому человек всегда себе задает определенные идеалы. Он говорит, вот так мы должны быть, вот на кого мы должны равняться и все быть похожи. И пытается равняться. Естественно, ни у кого ничего не получается по итогу. Нет? Расчет неверен. Нужно считать в процентах от общего количества людей в профессии. А так педагогов просто больше, чем депутатов, пишет 12-й. Ну, понятно, что педагогов больше, чем депутатов. И, наверное, надо в процентном соотношении считать. Но я думаю, что это не отменяет, собственно, проблемы. Правильно, 12-й? Когда те люди, которые нас должны учить быть лучше и делать нас лучше, сами по себе не самые хорошие. С другой стороны, это присуще было, опять же, людям всегда, и не только педагогам, и великим мыслителям. Сами они могли быть карточными игроками, алкоголиками, некоторые могли быть наркоманами, некоторые могли быть сластолюбцами страшными, просто невероятными. Но при этом создавать великие произведения, литературные, музыкальные, какие угодно, которые нас воспитывали и делали нас лучше. Вот какая история. Потому что они пытались своей лирой пробудить добрые чувства. Это я к чему? Это к тому, что если вы вдруг обнаружите меня где-нибудь в неприглядном виде, то знаете, я не идеален. Я не идеален. Вот. И не Вуди Аллен тоже, кстати. А зачем нам идеальное общество? Мы сами рассуждаем, как капиталисты, которым нужны послушные и правильные работники, а мы будем управляющими, пишет, значит, заверение. Ну, я вам скажу так. В общем и целом, может быть, мне не нужно идеальное общество, вам не нужно, но, как ни странно, когда человек давит на популизм, а именно популизм обычно имеет самый широкий отклик в населении, он, естественно, будет давать идеалы. Фабрики рабочим, там, да, землю крестьянам, все раздадим, отдадим, вы будете править, сбросим этих всех угнетателей. Ну, а потом все равно ГУЛАГ, потом все равно коллективизация, потом все равно индустриализация, потом все равно построение государства, потом все равно построение вертикали, потом все равно появление иерархии. Потому что как странно бы это ни звучало, мир без иерархии – это анархия. А я еще пока не видел ни одного развитого государства, ну так, анархического. Может быть, оно когда-то и было, но похоже, что все-таки и не было. Почему? Ну, потому что в классическом смысле, да, не гоббсовская война против всех, а вот классическая анархия, она подразумевает следующее. Люди самоорганизуются, и им вообще не нужны власти, потому что люди находят язык сами друг с другом. Как вы понимаете, это тоже утопия и чепуха. Попробуйте пойти и как-то договориться с собственным соседом, когда ему хочется послушать музыку погромче, а вам хочется поспать в этот момент. Вот. У кого-то получится, а у кого-то совершенно ни при каких обстоятельствах не получится. Вот и получается, что любое государство это репрессивная машина. Потому что без репрессивных действий человек теряет всяческие берега и превращается в откровенное животное. Получается, что религия вас ограничивает, идеология вас ограничивает, государство вас ограничивает. Что если вас не ограничивать, о, боже мой, что тогда начнется? Будете убивать, насиловать, убивать, есть людей. В общем, все как положено во времена, например, военных действий, когда с человека определенные ограничения просто снимаются в силу того, что сейчас можно, начинай. И мы видим все самое ужасное, что мы можем только увидеть. Поэтому войны, как говорится, не женское лицо нам объясняют. Вот. Ну, в смысле, не очень оно приятное. Звериное у нее лицо. У человека звериное лицо, когда он отходит от ограничений. Вот и все. Поэтому все идеологии, даже идеальные, все религии, все государства, они про ограничения, а не про свободы. Все как раз-таки с точностью да наоборот. Потому что если бы человеческую свободу никто не ограничивал, что ж тогда было бы? Ужас, как Fallout, пишет Дим Студио. Да, я тут прошел Last of Us 2. Ну, если откинуть невероятную пропаганду ЛГБТ, какой интересный сюжет. Вот. И метро все части прошел. Классно. Жду не дождусь. Жду не дождусь. Пневматическая винтовка лежит моя, которую мне еще в детстве подарили. Будем переделывать. Что делать? Надо где-то еще дозиметр вот этот купить. Я тоже, пишет Дим Студио. Не, ну классно делают, конечно, да, современные. Я, кстати, еще посмотрел, у меня просто несколько секунд есть, скажу вам. Российский фильм «Огонь» и американский фильм на эту же тематику «Дело храбрых». Хотел бы и рекомендовал бы всем посмотреть и один, и другой фильм. И хотел бы обратиться к нашим сценаристам и режиссерам. Ребята, надо стараться учиться и дальше у американцев. Потому что когда вы снимаете большой клип про подвиг отважных людей, а американцы снимают настоящее кино, такое, соль земли они снимают, выглядим мы странновато на их фоне. Странновато. Все это мне напомнило фильм «Сталинград» Бондарчука-младшего. Такое ощущение, что вчера рекламировал, снимал рекламу Пепси-Колы, а сегодня фильм про одно из самых кровавых, да или самых кровавых сражений в истории человечества. Ну ладно, это мои придирки. 11:00, я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.